Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Столетие Симоны Вейль. 3 февраля исполняется 100 лет со дня рождения французской мыслительницы, философа Симоны Вейль, о которой Сергей Аверинцев сказал: «Если 21 век будет, то есть если человечество не загубит свою физическую или нравственную или интеллектуальную бытия, не разучится в конец по чтению к уму и благородству, я решился бы предположить, что век этот будет в некоем существенном смысле также и веком Симоны Вейль». За нашим столом Анна Ильинична Шмайна-Великанова, доцент Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета, специалист по раннему христианству, редактор книги Симоны Вейль «Тяжесть и благодать», которая вот совсем недавно вышла в России. Переводчик книги «Тяжесть и благодать» Наталья Ликвинцева, старший научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье». Переводчик-социолог Борис Дубин, кандидат философских наук Олег Рансон и священник и историк Яков Крот, ведущий программы «С христианской точки зрения» Радио Свободы. Я бы хотела, чтобы мы сейчас послушали мнение наших коллег, который находится в Париже, литературовед и культуролог Галина Наума, преподаватель Европейского университета в Париже.
Симона Вейль принадлежит к удивительным, загадочным женщинам, интеллектуалам в истории 20 века. Аскетическая анархистка, христианская мученица, радикальный критик общества, пацифистка и добровольная участница гражданской войны в Испании и антифашистского сопротивления. Ее недолгая жизнь, она прожила всего 34 года, полна противоречий, ярких событий, но прежде всего мучительного творческого, духовного и нравственного поиска. Весь опыт ее жизни научил ее любить божественную любовь, которая противостоит боли и мукам. Это слова самой Симоны Вейль. После нее осталось шеститомное издание сочинений в издательстве «Галимар». Симона Вейль родилась 3 февраля 1909 года в Париже в семье еврейских интеллигентов. Отец ее был врачом. Получила либеральное воспитание, изучала философию в лицее Генриха IV в Париже и преподавала затем. В 30-е годы она примкнула к анархо-синдикалистскому движению, основной идеей которого было соединение антиавторитарного индивидуализма с пролетарским коллективизмом трудового человека. Следуя своим убеждениям, Симон работает на фабрике, взяв специально отпуск от преподавания философии, и пишет свой рабочий дневник. Работа на фабрике приводит ее к полному физическому и моральному истощению. После этого она длительно отдыхает в Швейцарии, Испании, Португалии, где впервые близко соприкасается с католицизмом. После своего ранения в гражданской войне в Испании она возвращается во Францию. И в конце 30-х годов, во время пребывания в Бенедиктинском монастыре, переживает сильный мистический опыт. И постепенно вследствие этого ее интерес к христианству все более растет. В 1940 году, когда немцы вошли во Францию, Симон бежит вместе с родителями из Парижа в Марсель и в 1942 году выезжает через Аржил в Нью-Йорк. В Нью-Йорке она была членом освободительного комитета Шарля де Голля и затем возвращается в Европу и с 1943 года активно участвует в борьбе антифашистского сопротивления. В августе 1943 Симон умирает от истощения и туберкулеза в английском санатории. В центре ее философской системы находится понятие «le désir». Это желание в таком философском широком понимании. В возрасте 14 лет она поняла, что духовное благо есть то единственное средство, благодаря которому мы получаем ответ на все наши желания. И Симон свято верила в эту истину. Тогда она была гностиком и стоиком, а эта традиция означала, естественно, и солидарный альтруизм, жизнь и страдания для эмансипации других. И понятие «правда», «la vérité», она воспринимала как контакт с реальной жизнью, то есть жизнью униженных, оскорбленных, как у Достоевского, жизнью отверженных, как у Гюго, и солдат, рабочих, крестьян, заключенных и так далее. Для нее было пыткой жить со сознанием мировой несправедливости и того факта, что слабые почти всегда и везде угнетены сильными. От этой мировой боли у нее, в прямом смысле слова, страшно болела голова. Всю жизнь ее мучили очень сильные мигрени. На своем опыте она перенесла муки, унижения, лишения с своей философской системе она занимается такими понятиями, как свет и тяжесть. Цитата. «Две силы владеют миром. Свет и тяжесть. Не тьма, а тяжесть». Но боль и тяжесть и страдания в жизни, философии Симон Вайль превращались в благо. Цитата. «Если постигаешь полноту радости, то видишь, как страдание превращается в радость, как исполнение желания голодного насытиться». Позднее под названием, вот под этим термином «verité», «правда», она провела глобальное исследование таких понятий, как «красота», «добро». И все это произошло до того, как она впервые прочитала Евангелие. А ее идея состояла в том, что в сердце человека всегда живет потребность абсолютного добра. И он не теряет эту веру, даже пройдя через все страдания. Именно это и есть сакральное в человеке.
Культуролог Галина Наумова. Сейчас слово философу Франсуа Фидье.
Мы же думаем, что Симон Вейль не...
Симона Вейль занимает первостепенное место не только и не столько в истории философии, сколько в духовной истории человечества. Еще в юности она начала писать о проблемах рабочего класса, но в более широком, нежели общепринятом смысле. Для нее нищета и угнетение – это не классовая проблема, а беда человечества. При этом неудивительно, что в конце 30-х, будучи юной девушкой, она весьма интересовалась марксизмом и коммунизмом. Она лично знала Троцкого, но довольно критически к нему относилась. До начала Второй мировой войны Вейль поняла, что сталинизм и большевизм – это заблуждение. Но поняв это, она продолжила свои поиски путей достижения социальной справедливости. И совершенно неожиданно, хотя она выросла без религии, Симона Вейль повернулась к христианской мистике. И до конца своей короткой жизни Вейль была поглощена изучением христианства и фигуры Христа, чьи заветы воспринимались ею очень лично. Очень многие видные французские мыслители хорошо знают труды Симоны Вейль. Первым издателем работ Вейль был, кстати, Альбер Камю. Сегодняшней относительной известности Вейль бесспорно способствовала публикация около 10 лет назад полного собрания ее сочинений. К столетию Симоны Вейль будут устроены коллоквиумы и какие-то другие мероприятия, но у меня такое впечатление, что все это делается как-то неофициально, как если бы дух нынешней эпохи не соответствовал глубоким убеждениям Симоны Вейль. А он действительно им не соответствует. Вейль очень критически относилась к тому типу общества, которое существовало при ее жизни и которое продолжает существовать, несмотря на крах коммунизма, и, я бы даже сказал, из-за его краха. Под покровом рационализации человечество идет совершенно иррациональным путем. Оно забыло о наследии Христа и умерщвляет себя. Такова главная мысль Вейль, изложенная в ее книге «Укоренение». Для меня чтение Вейль всегда очень эмоционально. Ее актуальность, ясность анализа, откровенность совершенно исключительна.
Говорил философ Франсуа Фидье. Текст куратора издания многотомного философского наследия Симоны Вейль в издательстве «Галимар» Флоранс де Люси.
Вы спрашиваете меня о том, насколько актуальна Симона Вейль сегодня, через 65 лет после ее смерти. 75 лет назад, то есть за 10 лет до ее смерти, в возрасте 25 лет, она написала произведение «Размышления о причинах свободы и социального угнетения», в котором она предсказывает кризис человечества. Ведь кризис, который мы переживаем сегодня, это не только экономическая катастрофа, но и катастрофа гуманитарная, кризис наших ценностей. Уже поэтому Вейль нам очень близка и говорит на понятном и доступном языке. Симона Вейль требует уважения трудящихся и их труда. Она предчувствует появление в глобализованном мире новых форм рабства и эксплуатации и всем своим существом противится зависимости и подчинению одних другими. Симона Вейль больше русский, чем западный мыслитель. Ей чужда холодная интеллектуальность. Если бы жизнь Вейль была чуть длиннее, она наверняка занялась бы переводами православных монахов. В ее душе было что-то близкое православию, старчеству, близость к народу, отсутствие, несмотря на ее образование, интеллектуальной спеси, которая очень свойственна Западу и, в частности, Франции. Вейль была универсальной личностью. Она писала для всех, а не только для избранных. Ее книги совершенно не устарели. Она пишет очень ясным, резким, иногда дерзким языком. У нее замечательный французский язык, который четко передает ее мысль. Именно поэтому ее произведения трогают до глубины души. И все-таки, почему Симона Вейль известна и любима во всем мире? В чем ее секрет? Я думаю, в ее даре эмпатии, основанной на любви. Она говорит от имени всех и каждого. Она слышит тех несчастных, кому никто не прислушивается. Она дает свой голос тем, у кого нет права голоса в этом мире. Столетие Симоны Вейль отмечается не только во Франции, но и во многих других странах, в Италии, США, Испании и так далее. С особенной гордостью хочу сообщить вам о том, что мне, как исследователю, 40 лет работавшему в Национальной библиотеке Франции, стоящему у истоков публикации полного собрания сочинений Вейль, удалось убедить руководство библиотеки провести в октябре крупную конференцию, на которой выступит ряд крупнейших исследователей и общественных деятелей мира. Это будет одним из главных юбилейных мероприятий по случаю столетия Симоны Вейль.
Говорила Флоранс Делюсси, куратор философского наследия Симоны Вейль в издательстве «Галимар» и философ Татьяна Вайзер.
Мне кажется, задаться сегодня вопросом, чем для нас важна фигура Симоны Вейль, значит спросить прежде всего о смысле, который несет для нас сегодня проблема демократии как философская и этико-практическая проблема. Именно Вейль ввела в наше сознание ту идею этического другого заглавной буквы, которая стала основополагающей для европейского и французского антитоталитарного мышления сегодня. В Париже как раз только что прошла масштабная трехдневная конференция, посвященная Жану-Люку Нанси и с его участием. И самый злободневный вопрос, который там обсуждался все три дня, был вопрос о концепции демократии в философии Нанси. Речь шла о том, что демократия – это прежде всего метафизика и только потом политика. Демократия – это прежде всего особый режим мысли, предполагающий особое этическое отношение к границе другого. И только во вторую очередь это политика, как практика. Так вот, мне представляется, что для того, чтобы современные Франция и Европа могли говорить об этом так, Вейль проделала некогда огромную смысловую работу.
Философ Татьяна Вайзер, я бы хотела обратиться к вам с вопросом, почему, собственно, Сергей Аверинцев определяет 21 век как век Симоны Вейль. Олег Арансон.
Дело в том, что 20 век – это век секуляризации, ухода христианства. И вопрос в том, в каком виде возможно продолжение христианства при таком вот уходе Бога, который состоялся в 20 веке. И мне кажется, что Симона Вейль своими текстами и своей жизнью в каком-то смысле показала, как возможно продолжение христианства в эпоху безбожия.
Олег Рансон, спасибо. Борис Дубин.
Симона Вейль – редчайший, видимо, случай соединения мысли и жизни. А все-таки для XX века такой сплав, такое слияние – вещь достаточно редкая. И вторая, может быть, причина в добавлении к той важной, о которой Олег сказал, XX век был веком силы, насилия. Симона Вейль это отлично чувствовала, и, собственно, может быть, самый известный ее в России текст, с которого и начиналось знакомство русскоязычного читателя с ее наследием, «Илиада. Поэма силы», собственно, об этом, о разделении людей и неминуемо связанном с разделением насилием одного над другим или попыткой, по крайней мере, силой стать главным. То, что Вейль взяла эту проблематику как свою главную, и то, каким образом это было связано с ее опытом, ну, а давайте просто прикинем. Две мировые войны, Испания, потом там пойдут колониальные войны и все прочее, что такое 20 век? Кровь льется рекой, убивают миллионами. Всему этому, я думаю, даже, может быть, специально не беря это в сознание, Симона Вейль, конечно, противостояла или пыталась противостоять вот усилиям, напряжением своей мысли. И совсем уж последнее, при том, что она последовательно пыталась всячески отказаться от себя, умолить себя, стать абсолютно прозрачной для того, что бесконечно важнее было для нее, чем она сама, тем не менее ее мысль, ее жизнь, ее способ писать и мыслить чрезвычайно индивидуальны для 20 века, века массового, века во многом нивелирующего индивидуальность. Это большая редкость и большой, как Чеслав Милош говорил, это большой подарок человечеству.
Борис Дубин. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Столетие Симоны Вейль». Анны Шмайны Великану.
Очевидно, чему она противостояла в 20 веке, потому что 20 век уже закончился. Что она означает для 21-го? Почему 21 век в каком-то смысле должен быть веком Симоны Вейль? Кстати, он сказал это в предисловии к этой самой поэме о силе. Причина и в том, что вы перечислили, но еще и в том, что она предвидела крах индустриального общества, бессмысленность скоплений человеческих. Естественно, она не знала компьютера, интернета и всей этой хреновины, но она понимала, что все, что производится в этой суете, не нужно. Она стремилась, в частности, в большой мере этому посвящено укоренение, к одухотворению ручного труда. Она предложила некоторую утопию. Она написала план, как должна жить послевоенная Европа. Именно этот план произвел на де Голля такое сильное впечатление, что он сказал, что она сумасшедшая. Сейчас это в каком-то смысле уже происходит. Например, шведские деревни, где вместе с умственно отсталыми детьми живут здоровые взрослые люди, она это описала. Общины характера, как устраивают, вальдорфская педагогика. Способ существования людей, или, как она выражалась, маленьких, объединенных взаимной любовью групп. Второе – это то, что она ощущала бессмысленность всякого национализма, объединения людей по национальному или государственному признаку, и предвидела, что это кончится. Не было объединенной Европы, из большинства стран нельзя было выехать без паспорта, а она предвидела то, что есть сейчас. Но она видела в этом не то, что видит современный человек, удобство. Такого слова не было в ее словаре. Она видела в этом духовную реальность. Люди, братья, ее отношение к церкви, которое делала ее саму в ее глазах неприемлемой для церкви. Она как бы сама себя заранее от церкви отлучила. Было обращено к дособорному католичеству. Католичество 21 века в большой мере идет по тому пути, который она указала. Что было бы дико до Второго Ватиканского собора. Например, ее отношение к нехристианским религиям. И то, что она говорила, что она не может войти в церковь, потому что она кого-то исключает. Потому что она страшится церкви как социального института. Это вот самая ее такая, мне кажется, на тему ключевая фраза. «L'église qui chose sociale me fait peur». «Церковь как социальный институт вызывает у меня страх». Было сделано спустя, скажем, 50 лет после ее смерти много шагов в том направлении, чтобы церковь не была такой страшной. И, наконец, последнее, что бы я хотела прочесть, что мне представляется ключевым для нее, как для человека, предсказывающего 21 век. «Не нужно быть я, — говорит Симона Вейль, — но тем более не нужно быть мы. Родина дает чувство того, что мы у себя дома. Ощутить, что мы у себя дома, находясь в изгнании, укорениться в отсутствии места».
Анна Ильинична Шмайна-Великанова, цитаты Симоны Вейль. Яков Гаврилович Крутов, почему 21 век, век Симоны Вейль, по словам Сергея Аверинцева?
Я думаю, что Сергей Сергеевич, как и любой человек, не был безгрешен. Он сказал это, потому что он нуждался в каком-то идоле. В данном случае в роли идола выступает Симона Вейль. Что он, наверное, имел в виду? Его высказывания так же противоречивы, как высказывания известного критянина. 21 век – это век персонализма. Симона Вейль, конечно, я прошу прощения, я привык говорить Вейль, поэтому периодически буду забиваться.
Да, есть разночтение. Да. Франкофоны говорят Вейль, а германофилы говорят Вейль.
Может ли у персоналиста быть кто-то, кто является знаком его эпохи? По определению, естественно, не может, потому что он персоналист. У него не может быть никого, даже если это Симона Вейль.
Спорное, конечно, замечание.
Спорное, хорошо. Ну, у меня не может быть идолом ни в виде Аверинцева, ни в виде там, Мени, ни в виде Вайль. Сергей Сергеевич, я подозреваю французской интеллигенции в целом, но здесь я вступаю на шаткую почву, люди знают лучше меня, я выскажу предположение. Мне кажется, что французская интеллигенция, знаменитая своим антиклерикализмом, устроила Симоны Вайль некоторый фетиш, который оправдывает ее антиклерикализм тем, что в официальной церкви все не так, как сказал Высоцкий, все гнило. Кстати, в этом смысле начало 21 века для католической церкви позор сущей воды – это отрицание диалога с другими религиями, которые высказывает современный папа, это возвращение в церковь антисемитов или лефевристов, то есть это откат до Второго Ватиканского собора со страшной силой. Но дело в другом. Симона Вайль является как бы образцом того, о чем говорят многие атеисты. Бог должен быть в душе, в храме Бог исчезает. Вот, пожалуйста, смотрите, человеку, у которого Бог в душе, какие тексты она породила.
Яков Гаврилович, я бы вас сейчас прервала. Наташа Ликвинцева еще не выступала. Симона Вейль или Вайль. Почему она может быть человеком 21 века?
Фраза Сергея Сергеевича, она, мне кажется, настолько притягательна и какой-то загадочная, именно потому что она бьет в какую-то самую точку. Вот уже шла речь о 20 веке как веке насилия, веке секуляризма. 21 век – то время, в котором мы живем, в которое мы вступаем, пришло время пожинать плоды 20 века. И с чем мы здесь остаемся? Симона Вейль, как никто, чувствовала жажду христианства. Я просто процитирую из ее духовной автобиографии, из ее письма отцу Пирену. «Я думаю, как и вы, что главный долг последних 2-3 лет, долг неукоснительный, уклонение от которого было бы почти предательством, состоит в том, чтобы показать возможность подлинного воплощения христианства. Никогда за всю историю человечества еще не было эпохи, когда души были бы в такой опасности, как сейчас, причем по всему земному шару. Она чувствовала эту потребность, эту жажду, как никто. Она нашла своей как бы жизнью, мыслью, вот с самим соединением, те слова, которыми можно как бы эту весть передать. Потому что благая весть, евангельская весть, это нечто неслыханно новое, взрывающее нашу повседневность. Почему она потрясает и переворачивает? Хотя как бы есть многие люди, которые давно живут в этой христианской традиции, давно ходят в церковь. Вот она приходит к христианству, ко Христу, как бы из гущи вот современности, из вот этих своих забастовок, демонстраций. Не только как бы из гущи политической современности, из гущи современной мысли.
Наталья Ликвинцева, «Свобода в клубе квартиры 44. Столетие Симоны Вейль». Анна Ильинична Шмаяна-Великанова, доцент Центра изучения религии РГГУ, редактор книги «Тяжесть и благодать» и переводчик книги Наталья Ликвинцева, социолог и переводчик Борис Дубин, кандидат философских наук Олег Арансон, историк и священник Яков Кротов. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода. Новости».
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Митрополит Кирилл, возведен на патриарший престол, он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. Торжественная церемония проходила в храме Христа Спасителя в Москве. На божественной литургии присутствовали около 4000 человек, в том числе и президент России Дмитрий Медведев. По факту пожара в доме престарелых в селе Подъельск в республике Коми возбуждено уголовное дело. На месте пожара обнаружены тела 23 погибших, 3 человека были спасены. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникших после аварии автоцистерны с топливом. По сообщениям информационных агентств, цистерна перевернулась на оживленном шоссе, из нее начало вытекать топливо. Сотни местных жителей бросились собирать его. Режим антитеррористической операции объявлен в ингушском селении Кантышево. По информации спецслужб, там могут находиться вооруженные люди, подозреваемые в особо тяжких преступлениях, совершенных на территории республики. По меньшей мере 2 ракеты, запущенные из сектора Газа, упали сегодня на юге Израиля. По данным полиции, пострадавших и разрушений нет. Пока никто не взял на себя ответственности за обстрел. На окраине Кабула сегодня смертник попытался атаковать колонну международных сил. По сообщениям информационных агентств, погибших, кроме самого смертника, нет. Ранены 3 случайных прохожих. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Ираке идет подсчет голосов на состоявшихся в субботу выборах в органы власти 14 из 18 провинций страны. Предварительные результаты голосования будут обнародованы в ближайшие дни. В голосовании активно участвовали и сунниты, бойкотировавшие парламентские выборы 2005 года. Министром торговли США в администрации президента-демократа Барака Обамы может стать сенатор-республиканец Джад Грег. Как сообщил Агентство Рейтер, неназванный источник в администрации, решение об этом может быть принято уже в понедельник. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Свободы в клубе «Квартира 44». Столетие Симоны Вейль. 3 февраля исполняется 100 лет со дня рождения французской мыслительницы и философа Анны Ильиничны Шмайн-Великанова, доцент Центра изучения религий РГГУ, редактор книги Симоны Вейль «Тяжесть и благодать», которая вот совсем недавно вышла в России, переводчик этой книги Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук Олег Рансон, ведущий программы «С христианской точки зрения. Радио Свобода» Яков Кротов и переводчик-социолог Борис Дубин. Я предлагаю вернуться к дискуссии, которая была готова разгореться в прошлой части. И Ане Ильиничне отдаю микрофон для того, чтобы она возразила Яку Горюсю Кротову, который сказал, что Симона Вейль – такой символ.
Я сказал, что Симона Вейль, на мой взгляд, замечательный мыслитель, но из нее потихонечку делают идола в совершенно определенных антиклерикальных целях. Второе, что я бы хотел к этому неприятному добавить, что у Симоны Вейль есть два свойства, удобных для идолопоклонников. Во-первых, она мертва. Если бы она прожила еще бы лет 60, она бы наговорила столько, что Аверинцев, скорее всего, вряд ли бы к ней приближался. А во-вторых, она женщина. Это все равно, как если собака заговорит человеческим языком. В этом восторге мне чудится перебор, потому что, извините, она не сильнее мыслитель, чем, скажем, Бердяев.
А я бы сравнила ее с Шестовым скорее, чем с Бердяевым.
Бердяев, Шестов, Марсель, это все довольно...
Яков Карлович, а можно я еще добавлю? Да. Так, если вы так вот ставите вопрос, я тогда скажу, что она еврейка и человек католических убеждений.
Никакая она не еврейка. По всем ее текстам, ну, традиционной, незаурядной, конечно, но традиционной католической деятельности, совершенно как Тереза Авильская. Равно как и манера писать для себя, характерна именно для католического набоженства. И насчет совпадения жизни и мысли я не соглашусь категорически, потому что здесь мне чудится абсолютная рассинхронность, связанная с юными годами. Такая попытка осуществить свою жизнь противоречит ее же мысли. Мне так кажется.
Яков Кротов, Анна Шмайн-Великанова.
Я позволю себе сказать, что я не согласна с вами по всем пунктам. Я не вижу... идолопоклонство в высказываниях о ней Сергея Сергеевича Аверинцева, который говорил о 21 веке, а не о себе. Во-вторых, его крайне трудно заподозрить в антиклерикализме. Он был мыслителем все-таки свободным, но церковным. В-третьих, Симона Вейль не является идолом антиклерикальной интеллигенции Франции по причинам своих высказываний антисемитских, по причине измены левому делу. И по причине ее церковности. Многократно она писала о таинствах, о значении церкви. Она была против церкви, и то не против, а, так сказать, она вызвала у нее страх как социального института, что характерно для церковного человека. Нецерковный человек склонен отождествлять церковь воинствующую и церковного двойника и так далее. Церковный человек вынужден все время напоминать себе. Вот она как раз говорила с этой позиции. С этой точки зрения она совершенно не подходит антиклерикальной интеллигенции как во Франции, так и в других местах. Что касается клерикальной интеллигенции, для нее она тоже не подходила. Во-первых, потому что она была еврейка. То есть с точки зрения Нюрнбергского законодательство, она была чистой еврейкой. И если бы, так сказать, она осуществила свою мечту о том, чтобы присоединиться к свободной Франции на территории воюющих, то, несомненно, от нее бы не осталось ничего, даже этих дневников. Ее странная позиция по еврейскому вопросу, ее стремление, с одной стороны, ограничивать свое питание лагерным пайком, а с другой стороны, как бы игнорировать истребление европейского еврейства, вызывает к ней одинаково отрицательное отношение как в еврейских, так и в антиеврейских католических кругах.
Среди кого она популярна?
Она популярна среди читающих людей, среди мыслящих людей. Их больше, как говорил Честертон, больше всего людей. Их больше всего, они еще и лучше всех. Она популярна среди людей, для которых понятия христианства, мысль, совесть, свобода не так далеки друг от друга, как кажется всем тем, кто приписывает себя к какой-нибудь категории. Она не подходит ни под какую категорию. Поэтому она не может ни для кого быть идолом. Но она, несомненно, я думаю, у всех людей вызывает уважение. Например, выдающийся и, может быть, даже главный еврейский философ нашего времени Эммануэль Левинас, который справедливо совершенно возражает ей по поводу иудаизма, заключает этот раздраженный пассаж словами «трудно спорить со святой». Кардинал Даниилу, который со своей стороны дает ей хороший урок того, что такое религиоведение, и что не надо путать Святого Духа с Вестой, заканчивает это словами, но то, что она говорит, гораздо серьезнее, чем все мои возражения. С чем это связано? Мысль ее богата, не характерна, не похожа на маленькую Терезу. Даже ее, скажем, французский язык, об этом Наташа может сказать лучше, чем я, удивительно не характерен ни для католического дамского стиля, ни для французского красноречия, скажем, ее учителя Раймона Арона. Она писала скорее, как ее старший брат. Это математическая точность, это изобретение собственных, необыкновенно концентрированных терминов. Например, «recreation» – творение наоборот. И в этой чрезвычайно концентрированной мысли, в которой много фантазий, находится в центре глубочайшая личная мистика, которая, как это крайне редко бывает с мистикой, может быть вполне объективирована, может быть принята другими людьми в виде некоторого утверждения. Это утверждение таково. Все явления в этом мире объясняются через силу тяготения. За исключением одного искупительной крестной любви. Когда, говорит она, повторяя слова общеизвестные, взявший меч от меча и погибнет. И добавляет она, а не взявший меч или выбросивший его, погибнет на кресте. То есть искупительная любовь освобождает энергию свободной благодати. Зло, встретившись с несопротивляющимся или, во всяком случае, невинным страданием, перестает быть злом не потому, что палач раскаивается, это возможно, но это только частный случай, а потому, что оно превращается в страдание. Тем самым безраздельное господство зла в мире останавливается крестом, останавливается невинной жертвой. Установив этот закон мистической физики, Симона Вейль сделала открытие, которое, на мой взгляд, ставит ее в один ряд с такими христианскими мистиками, как Франциск Ассизи или Хуан де ла Крус. И в своей жизни она этому строго следовала, поэтому это последнее, что я бы сказал, есть контрадикция в том, что вы говорите, потому что вы сами, ну, как бы признаете, что это была редкая жизнь, которая должна нравиться вот таким отщепенцам, антиклерикалам. Еврейка, женщина и философ без места.
Некрещённая, к тому же.
Мне кажется, что ее жизнь полностью совпала с ее учением об искупительном страдании, как единственном реальном противостоянии злу, превращении, как она сама говорит, трансмутации зла и насилия в страдания. Потому что так она жила, так она умерла от истощения, и это обстоятельство и делает ее одним из многочисленных, но не очень многочисленных символов неустаревающего, наступающего времени, некоторой надежды, потому что этот путь, который она показала своей мыслью и жизнью, открыт для каждого человека.
Анна Шмайна Великанова, спасибо. Яков Гаврилович Крутов.
Я просто как раз хочу сказать, что вот эта ее смерть от самоистощения – это классическое поведение католической монахини. Именно дособорное, именно акцент на самопожертвование. Это классика 30-х годов. Таких было много. Святая Мария Габриэлла в 38-м году умерла от туберкулеза. Но в сущности то же самое истощение. В этом смысле акцент на жертвенности – это очень архаичная и механичная вера. И в этом смысле Бердяев с идеей все-таки творчества как пути к любви и спасению, мне кажется, более 21 века, чем Вейль. Но у нее есть прорывы, а есть какие-то пошлости типа Жозеф де Местра, как с тем же ручным трудом, деревнями, презрением к интернету и так далее. Это пошло.
Яков Гаврилович, ни один, простите, мистик и визионер не может обойтись без пошлости. Я уж прошу прощения. Это первое мое возражение. А второе возражение состоит в том, что все-таки она жила в эпоху
Холокоста, в эпоху фашизма и в эпоху, когда Януш Корчик и мать Мария делали то же самое буквально, при других обстоятельствах, прямо, но тем не менее жертвовали собой за других, вы хотите сказать?
Они не жертвовали собой за других, они работали ради других и с другими. Мать Мария, то, что она собой пожертвует, это легенда, которая, строго говоря, носит апокрифический характер. Это обычная лагерная легенда. И если она святая, то не потому, что заняла место еврейки в газовой камере, а потому, что спасала евреев реально. И спасла очень многих. Умереть легче, чем несколько лет подряд работать со старыми эмигрантами и так далее. Мать Мария смогла. Симона Вайль через лет 20, если бы осталась живых, стала бы на нее похожа. Она похожа на мать Марию эпохи 18-го года, когда-то была эсеркой и мэром Анапы. Она, собственно, не реализовалась в каком-то очень большом смысле, как мыслитель, как человек.
Это Яков Гаврилович Крутов так считает. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Столетие Симоны Вейль». Борис Дубин.
Хочешь не хочешь, каждый из нас, конечно, работает на культ Симоны Вейль. То отрицая его, то утверждая. Надо было бы, конечно, отчасти все-таки напомнить контекст А, в котором она писала, Б, форму, которая принимала ее письмо. Ведь ничего же не было опубликовано. В конечном счете это все были записи для себя или для самых близких людей. И В, почему и когда она оказалась востребована. А ситуация была послевоенная, когда во Франции те, кто победили и остались живы, в общем, на ножах выясняли отношения с теми, которые там сотрудничали, были коллаборационисты, недостаточно активно участвовали, оказались в стороне, неправильно мыслят. И в этой ситуации буквально единицы, Камю, Марсель, почувствовали, что в этом мире, где по-прежнему на ножах сводят счеты друг с другом, не выйти из ситуации, если не выйти во что-то другое. Тогда и записи Симоны, не предназначенные как бы для печатания, не приведенные в порядок, и стали важны и возможны. Вообще говоря, Сьюзен Зонтак в свое время, чрезвычайно и стилизуя в этом смысле Симону Вайль, нажимала на одну, в частности, сторону ее деятельности, это на тягу к противоречию. Это очень попадало в вот такой дискурс радикалов конца 50-х и конца 60-х годов, но при том, что Сьюзен Зонтак явно перетягивала Симону как бы в свою сторону, некоторая начальная точка, мне кажется, была на самом деле, и ее Зонтак не придумала. Симона Вайль сама говорила, что противоречие – это и есть способ, через который запредельно входит в нашу жизнь, и в этом смысле обойти его невозможно. Но в чем было противоречие? Ведь вера Симоны неутешительна, совсем наоборот. Я бы сказал, она где-то на грани отчаяния. Как она писала, что тот, любить которого долг каждого из нас, отсутствует. Он всегда удален от нас. И никогда это расстояние не может быть слишком большим. Это не теплое, как бы домашнее отношение к Богу, который должен утешить, спасти, на грудь которому можно положить голову и так далее. Это некое существо или некоторое образование смысловое, до которого нам никогда не дойти. Мы не можем утешиться с помощью этого, и другого мы никогда не можем утешить с помощью той веры и того Бога, которого желаем. И второе – желание и обладание. Симона Вейль говорила, что желание желать – вот искра божественного в человеке. Не обладать верой, не обладать Богом, а желание желать его и невозможность без этого существовать. При этом никогда не обретая так, чтобы это можно было, ну, как принято говорить, использовать. В этом, конечно, был очень сильный смысл, о котором часто говорили те, кто писал о Симоне, что это, ну, как бы вера катаров, еретиков, и вера, которая, ну, заранее отсекает возможность прийти к Богу и сделать Бога силой в мире, дать возможность что-то изменить в окружающей ситуации. Но вот этот абсолютизм Симоны, который был и в ее жизни, и в ее манере письма, и в ее вере, он заставлял ее очень сильно как бы нажимать, напрягать вот это отсутствие, это почти отчаяние от невозможности достичь и в то же время невозможности не идти, не тянуться в этом направлении. «Бог есть, поскольку я его желаю», она писала, «но мое желание никогда не может сделать его ближе». вот эта его удаленность, или даже, как она прямую писала, его отсутствие, и есть высший знак чистоты любви. Наша любовь безнадежна.
Борис Дубин, Наталья Ликвинцева, пожалуйста.
Я просто хотела продолжить немножко вот эту мысль, да, о безутешности и о любви. То, как бы, от чего отказывается Симона Вейль? От земного утешения ради того, чтобы впустить этот свет неземного, свет благодати. У нее есть фраза «любить Бога через разрушение Трои и Карфагена». Любовь не утешение, а свет. Как бы ее предельная честность — это именно как раз то, что обычно пугает в чем-то людей, читающих ее, потому что здесь нет абсолютно никакой ни капли сентиментальности, здесь полная жесткость к себе и к другим, прежде всего к себе, и отказ от всех иллюзий. То, что обычно часто люди ищут как бы на полпути к Богу в религии, какие-то вот такие утешения, положил столько-то земных поклонов, и вроде все, и все в порядке. Как бы никаких утешений вот таких вот она не дает, никаких иллюзорных каких-то надежд. Это все разрушается как бы подчистую. Но при этом вот то, о чем говорила Анна Ильинична, все земное управляется вот этими законами силы тяжести, законами тяготения, в том числе и все душевные движения человеческие, и даже как бы духовные законы подчинены. И только вот этот свет благодати приходит сверху ниоткуда, дается как дар, но он прорывает этот закон тяжести. Любовь не утешение, а свет. И как бы вот этот свет, свет благодати, настолько присутствует во всей ее мысли, что это дает что-то большее, чем утешение.
Наталья Ликвинцева, Олег Арансон.
Я бы хотел сказать одну вещь, которая, может быть, покажется странным, но для меня, вот, например, Симона Вейль совсем не является религиозным мыслителем. И я во многом согласен здесь с какими-то вещами, которые говорились, даже Яковом Кротовым, который нас всех спровоцировал, вроде бы. В частности, я согласен, что Симона Вейль настолько фрагментарна, разноречива и противоречива, что каждый может выбирать свою точку начала в ее чтение. И я просто обозначу несколько пунктов, в которых она для меня, лично для меня, является куда более современным мыслителем, чем там Бердяев или Шестов или Марсель, которые упоминались. Для меня она мыслитель нерелигиозного, а этического толка, который через всю ее религиозную риторику прослеживает, на мой взгляд, одну очень важную вещь. Этика в христианстве не состоялась. Это радикальная вещь, которую, мне кажется, она прямо не высказывает, но она ее все время отслеживает. Христианство состоялось как опыт веры, как религия, но как этика межчеловеческих отношений пока еще не реализована. Ее попытка была из языка христианства сотворить возможность обращение к исключенным. Этика же — это отношение к униженным, в каком-то смысле, как она ее понимает. И в этом смысле она очень близка Левинасу, который ее критикует за вводимое ей противопоставление Ветхого и Нового Завета и ориентация целиком на Новый Завет. Но совершенно понятно, почему она исключает Ветхий Завет, потому что Ветхий Завет – это закон, это правило, это сформировавшаяся, если угодно, этика. И Христос с его беззаконной любовью, которая есть единственный закон и фактически беззаконная любовь против закона, это не сформировавшаяся этика, у которой не может быть правил и у которой должен быть другой язык, язык действия, практического действия. Вот этот момент очень важный, и если мы не пройдем через вот эту религиозную риторику ее и не попытаемся осмыслить те вещи, к которым она нас приводит, и которые до сих пор в современной философии не реализованы, в современной теологии тоже, то мы просто теряем из виду ее значение. Значение не как идола. Худшего для идола персонажа трудно придумать. Ее значение как раз в том, что она ставит на этику слабости, этику перцепции, этику слабости, исключения, быть с теми, кто унижен, быть с теми, кого не замечают. Короткая история. Когда она была в Америке, они сидят с Левистросом, с которым они вместе учились в свое время в Сорбонне, который жив до сих пор, сидят на ступеньках Колумбийского университета, и Левистрос рассказывает о том положении дел, которое во Франции. Франция завоевана Германией. На что Симона Вейль ему говорит: «А не кажется ли тебе, Клод, что гибель Франции одновременно означает освобождение Индокитая?» И вот этот поворот ее мысли вечный в сторону того униженного, которого мы не заметили, является очень важным. важным для христианства, которое так и не смогло это реализовать в своей этической программе. И мне кажется, что даже Леви-Строс, которому она это сказала, и который был возмущен этой фразой тогда, во многом в своей любви к дикарям ее потом реализовал.
Олег Арансон. Борис Дубин, пожалуйста.
Я бы добавил к этике, видимо, действительно, со временем именно это становится самым важным. Я бы добавил, ну что ли, субъекты этой этики, какую-то новую антропологию, которую она нащупывает. Это, конечно, антропология слабого. Но какого слабого? В ней самой и в ее поиске Симоны соединяется бесконечное самоумаление в самых разных формах. Умаление себя физическое, и умаление себя в мысли, и умаление себя по отношению к церкви и так далее с другой, казалось бы, несоединимой с этим чертой. Бесконечным вниманием к тому, что с ней происходит, и пониманием какой-то ни с чем не сравнимой значимости того, что с ней происходит сейчас. Вот это соединение поглощенности с как бы отсутствием, с удалением от себя для этики, ну я уж не говорю романтической, но даже и для большинства этических систем 20 века вещь абсолютно непостижимая, казалось бы. Куда же девается тогда субъект? А он девается, потому что он другой. А Симона, как всегда, все, что она делает, она выдвигается резко вперед эту мысль и делает ее как бы почти что непереносимой, но вот это ощущение непереносимости говорит о важности того, что она здесь говорит. Она цепляет нас и не дает мысли остыть и ослабеть. Это чрезвычайно важная вещь. Вот это ощущение неуспокоенности и беспокойства, которое всегда остается при мысли о ней, при чтении ее и так далее. В этом смысле она, конечно, беззаконный человек, в том числе и в смысле, о котором Олег говорил, а она выходит из традиции. Закон Ветхого Завета – это традиционный закон. И тогда она скорее, как вчера на ней сказал, современная Антигона, которая знает, что не найдет правды, знает, что не найдет покоя, знает, что не сумеет сделать то, что она сделать должна, но не может этого не делать. Совершенно одинока и ищет, и предчувствует смысл в этой безутешности. Это вторая очень важная сторона новой антропологии. Антропологии, ну, если угодно, после Аушвица, в ситуации молчания Бога. Вещь, которую как бы надо услышать и нельзя оставить в стороне.
Борис Дубин, Яков Крутов.
Молчание Бога все-таки термин довольно условный. Мне кажется, что Симона Вейль более традиционна, чем сегодня говорилось, в одном простом отношении. Она представительница именно французской, католической, может быть, чуть шире мысли, в то время как Восток больше думает о смысле зла, западная мысль думает о смысле добра, о том, как человек делает добро до благодати или после. Где тот момент кварка, перехода, когда вдруг спасенный становится спасенным? Спор о свободе воли. Молчание Бога – факт, когда слишком много говорит церковь. В этом смысле я категорически не соглашусь с тем, что 21 век очень хочет христианства. Он не хочет, и слава Богу, Христос не принес в мир христианство, он принес в мир себя. И отрицание христианства – это лейтмотив мысли и Симоны Вайль, и Бердяева, и Ницше, и Розанова, к которому она тоже очень близка, и это очень правильно. Аушвиц здесь категорически, мне кажется, ни при чем, по одной причине – 6 миллионов жизней, я думаю, для Вайль значит ровно столько же, сколько одна. И это абсолютно правильно. Человек, которому нужно 6 миллионов, чтобы погибло и чтобы он задумался, нормальный человек, но не хороший человек. Вот один умер, уже надо думать, что случилось. И, конечно, вот то, о чем говорил Борис Дубин, совершенное одиночество, это и есть то, что ее делает символом 21 века, потому что 21 век – это век, когда каждый обречен на полное и совершенное одиночество, в том числе благодаря совершенным средствам коммуникации. Человек технически свободный от преодоления барьеров между собой и другим, обнаруживает, что он оказывается не в ситуации контакта, а в ситуации, наоборот, максимальной лишенности контактности. Но это именно то, к чему призывала Вайль, когда еще интернета не было. Не считать другого объектом коммуникации, другой совершенно иной. Этика в этом смысле, она действительно упраздняется. И Христос и ставил своей целью упразднить этику, потому что ответ на крайний вопрос о человеке, он не в этической сфере. И стоит вопрос, как вот на планете Массаракша, что делать в «Трудно быть Богом»? этика, которая ориентирована на слабого, она временная, потому что рано или поздно мы все-таки надеемся, что слабых, больных, обиженных злом, безблагодатных не будет. Что делать человеку в раю, в вечной жизни, когда нету слабых? Мы будем там скучать и грызть ногти, или будем искать несчастное существо? Его там нет. Валь предлагает нам при жизни побыть в аду, и она классическая христианская святая, страстотерпица, юродивая, и культ вокруг нее очень характерен именно для католической Европы. Но она предлагает побыть абсолютно слабым для того, чтобы понять, что ты ни в ком не нуждаешься, и другой тебе не нуждается. Хотел кончить ее словами о том, что мы не должны любить Бога в благодарность за то, что Бог любит нас. Поскольку Бог любит нас, мы должны любить другого. И только так мы проходим к другому и к самому себе.
Яков Кротов. Свобода в клубе «Квартира 44», столетие Симоны Вейль. Анна Шмайна-Великанова, доцент Центра изучения религии РГГУ, редактор книги Симоны Вейль «Тяжесть и благодать», переводчик книги Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук Олег Арансон, переводчик и социолог Борис Дубин и священник-историк Яков Кротов, вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода». К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.